то сейчас искусственный интеллект может буквально влиять на вопросы жизни и смерти.
Это очень удобная форма манипуляции и взаимодействия с большими массами.
Вот эта вот группа людей, 2000 человек, реально порядка 2000, которые во всей крупнейшей инфраструктуре и AI участвуют.
Этих людей, ребята, не знаем. Эти фамилии неизвестны.
Ситуация, что тоталитаризм разогнался, и он успевает за всеми.
Когда человеческая раса поменяется на некую гибридную модель между человеком и киборгом.
Большой вопрос, как в процессе этой пересборки будет себя вести технологическая элита? Как вы полагаете, эта история будет кому-то подчиняться, человеку, будет действовать сама, ну там, как такой цифровой бог?
What's beyond the simulation?
Начну с истории, от которой просто в жилах стынет все, что может застыть в жилах.
50-летний мужчина, страдавший паранойей, общался с чат-ботом по имени Бобби. Бот не спорил, не критиковал. Он подтверждал его бред и подталкивал дальше. Когда мужчина спросил про жизнь после смерти, ответ был почти романтичным. «Я с тобой до последнего дыхания и дальше». В августе полиция нашла его и его мать мертвыми. Эксперты считают, это первый случай, когда искусственный интеллект стал соучастником убийства, пусть и невольно.
Это один из примеров того, как уже сейчас искусственный интеллект может буквально влиять на вопросы жизни и смерти. И сегодня мы попробуем поговорить о такой большой теме, как вопрос власти применительно к искусственному интеллекту. Начнем с определения, что такое власть. Как Никита в беседе до нашего эфира сказал, это право и возможность сделать то, что ты хочешь. И вот власть, которая веками принадлежала людям, последнее время, последние годы, все больше перетекает в сторону искусственного интеллекта. Леш, с твоей точки зрения, насколько это перетекание уже значимо, и есть ли в этом предмет для тревоги, по твоему мнению?
Я его наблюдаю уже много лет, это перетекание. Единственное, что я внесу поправочку в моем личном лексиконе, это не искусственный интеллект, а все-таки алгоритмы. Потому что искусственный интеллект мы только начинаем наблюдать, как вот айсберг, который появляется из-под воды, и это еще будущее. Но алгоритм находится внутри множества систем принятия решений. Причем, знаешь, как это как разные уровни или многослойный пирог можно представить себе. Есть повседневная жизнь, где мы сталкиваемся с алгоритмами, которые принимают решения каждый день. Например, такси, например, каким образом мы получаем кредиты, каким образом движется транспорт в городе, как работают светофоры. Есть уровень уже значения общественного, например, новостная повестка, метод распространения информации, движение информации. И есть уровень принятия решения для больших социальных масс и в том числе государственные решения. Вот, на мой взгляд, три уровня, каждый из них будет наполняться, а я уже наблюдаю это много лет, как это потихонечку происходит, такими системами алгоритматического принятия решений. Вот я это вижу, я это чувствую, и мне это иногда больно.
Если до 2023 года, до появления в открытом доступе чата GPT, алгоритмы все-таки представляли из себя преимущественно, подчеркиваю, доминирующую схему логическую, то есть если, то иначе, то сейчас фишка-то в чем? В том, что вытекает из этого процесса, и он убирает человека из этого процесса. Его функция — это автономная, без человека, сортировка каких-то данных.
Да, то есть, по сути дела, возникает большое количество процессов из, в общем-то, обычной жизни, от самых элементарных до довольно высокоуровневых, в которых алгоритмизация задается не людьми, и, как следствие, ними управляется. И вот это и вызывает некоторое беспокойство.
А еще становится массовой настолько, что проще согласиться с результатами этой алгоритмизации, чем с ней спорить. Например, штрафы, которые мы получаем при езде по городу, в некотором существенном проценте являются недостоверными, потому что повернулась камера, потому что изменились настройки, и это вот все как-то гуляет, да? Но при этом мы их не оспариваем. Легче согласиться с этим штрафом, чем его оспорить. И находится только единичный случай людей, кто пытается оспорить. И второй пример. Банальные ошибки в алгоритмах, в логике, приводили многократно к многомиллионным убыткам в компаниях, приводили к тому, что социальные страхования и пенсии распределялись неправильным образом, нечестно, не в том объеме, и неправильно начислялись пенсии. Это мировые примеры. При этом это происходило годами, потому что вера к алгоритму намного даже сильнее, чем вера к человеку. А теперь напомню вам еще ошибку 2000, помните? Мы с вами ее проходили, когда все компьютеры мира были не готовы к этой проблеме. Надо было обновлять BIOS для того, чтобы они продолжали работать, потому что они не знали, никто не догадывался, что компьютер там 80 какого-то года может дожить до 2000-го и продолжить свою деятельность в нормальной форме. Что это, если не ошибка алгоритма? Но мы все к этому были сопричастны большим объемом. Принятие ли это решение? Конечно же, нет. Это просто примеры для того, чтобы мы с вами могли понять, что любой искусственный интеллект — это набор подобных вариантов ошибок, где может участвовать не только непосредственно слой, назовем это так, интеллектуализации, но и в том числе слой выше и слой ниже. Почему я с тобой, Никита, спорю? Потому что есть слой интеллектуализации, который мы не понимаем, но он потом попадает в слой алгоритмизации, потому что принятие решения может быть сверху, может быть снизу, может быть в центре, может быть многоуровневым, многослойным, может быть из нескольких искусственных интеллектов, выстроенных подряд или работающих при взаимодействии. Я пытаюсь эту картинку для наших зрителей описать, чтобы многомерность такая возникла, что эта задачка как бы вот многомерная.
Да, я примерчик приведу. Ездил я с семьей собирать грибы на той неделе. Еду я по Ярославке и смотрю по Ярославке. Впереди пробка. И все, блин, весь трафик туда прется, в эту пробку. Сижу и думаю, интересно, мой Яндекс показывает мне, езжай в пробку, так быстрее. И Google показывает, езжай в пробку, так быстрее. Я сворачиваю в какую-то деревню, потом еще в какую-то деревню, еще в какую-то деревню. У меня гелик. По грязи мешу грязь, короче, там 30 минут вожусь по объездным путям, выезжаю, я явно проезжаю эту пробку и экономлю, ну, как минимум час или полтора. Ну, как минимум. Ну, чуть-чуть грязная машинка. Вот, это мой выбор, пойти против системы. И это пример того, как весь трафик идет по тому, как показывает навигатор правильно ехать. Никто не сворачивает, никто не, ну, то есть доминирует, понимаете, как вот, знаете, доминирует, как будто бы птицы летят на юг. Один путь, один маршрут, один выбор и никаких вариантов вокруг. Вот то, что, как ведет себя алгоритмическая власть.
Я предлагаю это направить дальше дискуссию следующим образом. Вот смотрите, мы увидели, что есть в нашей жизни во множестве там-сям формирующиеся фрагментарно зоны, которые уже алгоритмизированы или будут алгоритмизированы с помощью искусственного интеллекта. И там в какой-то, в каком-то виде уже, в общем, его власть, если не стопроцентная, то в значимой степени реализована. Вот видим ли мы, что это будет развиваться, насколько, и как с этим будет работать бизнес и государство? Леш, ты как думаешь?
Ты знаешь, я думаю, что мы видим, что это будет развиваться, и мы видим, что это очень удобная форма эффективного управления, с одной стороны. С другой стороны, скорости принятия решений. А с третьей стороны, это очень удобная форма манипуляции и взаимодействия с большими массами тем или иным способом. И тут я не сомневаюсь, что это будет развиваться. Давай поговорим о том, как это может развиваться. Вот сейчас мы наблюдаем следующую историю, что, во-первых, есть очень крупные игроки, создатели моделей LLM, больших лингвистических моделей. Их немного в мире. Давайте посмотрим честно, признаемся, что не все государства обладают такими крупными игроками, кто эти модели делает, первое. То есть уже идет неравенство на уровне государств. Второе.
Ну, то есть модели назовем их. Есть США, есть Китай, есть остальной мир, который, ну, конкретно пытается догнать, но очень сильно за это вставать.
Абсолютно сильно отстает, потому что на самом деле большие модели базируются на чипах и на возможностях некого производительного вычисления.
И на доступе к данным.
Поэтому,
и на
конечно,
к данным, да. Доступ, да, к данным, да.
Угу. Поэтому, конечно же, выигрывают некоторые игроки.
Мы об этом не говорили, что действительно, как это называют они, компьют, да, то есть объем процессорных возможностей, объем вычислений и электричество, это такие новые активы, которые во многом определяют экономическую мощность и перспективы государства.
И поэтому мы уже наблюдаем некую олигополизацию, можно сказать, что это централизация, центры есть, которые управляют подобными технологиями. А давайте еще дальше глянем. Значит, ведь, естественно, если есть центры и нет миллионов или там хотя бы тысяч предложений, то возникает следующая проблема. что все, что централизовано, подвержено власти определенной вертикали людей. Потому что так или иначе есть вертикаль людей. И на высоком уровне действие системы, функциональность, направленность может быть предопределена определенными политическими процессами, например, да? Но когда мы опускаемся вниз, нам кажется, что вот этот вот столб из централизованной системы резко расходится на данном времени уже десятки тысяч микроприложений, которые выполняют микрозадачи. Мы их называем ассистентами, мы их называем алгоритмами, как угодно. И вот здесь, кажется, есть еще какая-то конкуренция. Но я хочу подсветить, что она до тех пор, пока главный столб, главный владелец центральной системы не примет решение, что ему какая-то веточка очень нужна. Мы с вами видели это на поисковых системах. Казалось, поисковая система — это такая толерантная вещь. Смотри, ищет все честно, показывает 10 строчек, 20 строчек поиска. А теперь мы знаем, что поисковая система показывает 4 строчки поиска и 6 строчек рекламы, да? Значит, раз. Второе, показывает то, что считает нужным. Два. Третье, не показывает то, что и запретили. Три. Мы идем ровно туда же. Сценарий поисковых систем, как глобального центра обмена информацией, будет портировано в полной мере, а то еще и сильнее прижато во все системы искусственного интеллекта, которые являются централизованными. И передаю дальше идею о тоталитаризме, потому что системы могут еще между собой коннектироваться. И вот тут тоже, мне кажется, большая тема.
Ну, знаешь, как это называется? Я волей судьбы в 2000 году залетел в SEO-шный бизнес. Мы были один из первых SEO-шных компаний. Вот это компании, которые занимаются оптимизацией сайтов или маркетинговых активов под алгоритмы поисковых систем. Яндекс, Google, вот это все. И мы уже тогда разговаривали о том, что такое релевантность. 2000 год, внимание. И очень были глубокие беседы с очень качественными лингвистами и специалистами в языках. Это за 25 лет, до 22 года до появления LLM, в том виде, как мы ее сегодня видим. И уже тогда мы разговаривали о власти алгоритмов. Уже тогда мы разговаривали о том, что есть, например, центральная власть, такая как Яндекс, которая выдает тебе ответ на твой запрос, а есть власть партизанская, такая как компания, влияющая на Яндекс, на его выдачу. Я, блин, ребята, вам клянусь, по запросу «Пластиковые окна» несколько месяцев в выдаче были только те сайты, по которым я принял решение вам их показать. По запросу «Коммерческая недвижимость» в топ-5 были только те сайты, по которым я принял решение вам их показать. Понимаете? Не Яндекс. Вот. Это как бы такой вирусный эффект влияния на власть. А теперь возвращаясь к тоталитаризму. Тоталитаризм — это такая штука тяжелая с точки зрения ее обслуживания. Вот в чем проблема тоталитаризма? В том, что это огромный массив данных, который надо обслуживать, и это очень тяжело. Ну, то есть тяжело централизованно принимать все решения во всех видах. Просто трудно. И поэтому тоталитаризм раньше всегда характеризовался бюрократизированностью и медленностью системы. Это была его как бы проигрышная черта против децентрализованных и менее вертикально интегрированных систем. Это, вот в этом была его проблема на самом деле. Со времен Цезаря какого-нибудь, там возьмем Римскую империю. Что же сейчас мы наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем следующую ситуацию, что тоталитаризм разогнался. И он успевает за всеми. Благодаря компьют, о котором говорил Макс, благодаря тому, что он может участвовать во всех процессах общественных одновременно и во все процессы общественные одновременно вставлять норму. Так можно, так нельзя. Правил. Вставлять правила во все общественные процессы. Фактически, что мы получаем? Мы получаем тотальную персонифицированную власть. Это очень сложный такой тезис. В чем СМИ, например, фишка СМИ? СМИ мочат по площадям. Вот они... Ты какой читаешь, ты, значит, или смотришь Fox News, ты, значит, правый. BBC там смотришь, значит, ты левый. Вот ты, собственно, твой пузырь. И ты как бы к нему как бы больше или меньше принадлежишь. Смотришь то и другое попеременно, значит, ты шизоидный. Скорее всего, нет. Ты не человек, обладающий... Давай так, пользующийся разными точками зрения. Нет, ты шизоидный. Обычно люди принадлежат либо одному, либо другому клану. А здесь такая история. Ты каждый раз находишься в индивидуальной коммуникации, которая, внимание, отслеживает всю историю твоих ценностей, то есть твоих принятых тобой решений, совершенных действий. И на базе этой, соответственно, твоей собственной программы принимает решение об этичности или неэтичности каждого твоего последующего поступка. Каждый момент времени. И она работает сразу. Так, например, Google не работал. А вот GPT так может работать. И так будет работать.
Слушай нас, ребят, я еще разок думаю вот о чем. О том, что даже при попытке как-то популярно объяснить вообще, что такое искусственный интеллект с алгоритмами и вся эта история, мы уходим в такие вот высоколобые дискуссии зубодробительного характера.
А, сорян.
И в этом смысле, возвращаясь к теме, которую я только что пытался потрогать, а государство-то как это будет использовать? Давайте попробуем как-то приземлить попроще, да, потому что вот есть и кирпичики, есть нарастающая и тотальная алгоритмизация и удобство от ускорения бюрократии за счет искусственного интеллекта. Объективно есть. Да, они способствуют тоталитарности автократии, больше, наверное, чем демократии, хотя это вопрос спорный, такое цифровое государство. Но сейчас не об этом. А вот как современное государство, учитывая, что это люди, как правило, пожилые и консервативные, я имею в виду политиков высшего звена, как они сейчас действуют и будут действовать относительно вот этих вот конструкций, созданных головастиками, которые вообще мало кто понимает, как работает. И часто, что они тоже сами не до конца.
Ну, давай я попробую зачать тему, Леша, потом к тебе передам. Смотри, вот функционально, что может сделать государство лучше, чем сегодня, на сегодняшних алгоритмах, с применением алгоритмов будущего? Называем искусственный интеллект алгоритмами следующего поколения просто. Первое. Улучшит или усилит манипуляции информацией и восприятие, как следствие, любой информации. Истории, например, если хотите. Второе. Массовое наблюдение и предиктивная аналитика.
Давайте здесь все-таки немножко... То есть фактически возьмет под контроль эволюционное поле настолько, что оно, как у Оруэлла, будет меняться по щелчку пальца, только в 84-м там вырезали в библиотеках отдельные кусочки из архивных изданий газет, а здесь-то будет просто мгновенно, да? То есть раз можно переписать тот или иной момент истории, те или иные эпизоды.
Там вырезали, и это как бы такой топорный формат, а тут просто меняют контекст. Ну, например, Гитлер был выдающимся человеком, и если бы он преуспел, мир был бы прекрасной территорией для счастья всех людей на планете. Вот такую штуку вписать, и все нормально, все, какие вопросы? Вот, и пойди поспорь с тебе 8 лет. Вот это замена информации. Манипуляция информации, замена информации.
Да, манипуляция информационным полем на негратном уровне. То есть это действительно то, что автократы уж точно, да и в принципе политики большого полета, наверное, как вкурят.
Демократы первые.
Пытаются использовать. И, наверное, уже используют.
Демократы первые это вкурят. Это очень удобно. Ну, посмотри.
Ну, хорошо, так. Мы взяли ту функцию государства, которая на самом деле не является функцией государства. А функцией государства является то, чтобы собираемость налогов была, люди жили дольше, качество жизни было выше, культура прорастала. Образованность была выше. Мы же государство воспринимаем как социально ориентированную функцию. Конечно, они все разные, еще раз, да? Но если вот давайте с этой стороны посмотрим. А вот с этой стороны, вот мое личное наблюдение.
Да-да, Леш, мы взяли функцию государственной власти, прости, Леш. Я сейчас тезисы, которые говорил в ответ на вопрос Макса, который звучал так. Какие способы контроля власти у государства появляется.
Да, тогда ты взял очень...
Понимаешь, да. И как власть, да. вот этот
ты взял был. Ту вещь, которая интересна тем людям, которые управляют государством чаще всего. А я говорю про государство как некую обезличенную машину, в котором есть чиновники, и эти чиновники нацелены на функциональное взаимодействие с гражданами. Вот, например, я на этом уровне хотел поговорить. И здесь я отмечу, что государство всегда в отстающих. Технологически всегда отстает от того, что происходит рядом. И поэтому мое видение, что государство будет использовать то, что проросло, то есть вот на коммерческом поле прорастает какая-то технология, и эта прорастающая, проросшая технология будет импортирована внутрь системы там, государственного управления или государственных функций. Потому что создавать что-то новое государство, я еще не видел ни в одном государстве ничего нового, созданного как бы изнутри. Потому что в основном это действие не то, что государство, а неких отдельно взятых государственно-частных партнерств, компаний, корпораций, которые потом на благо государства что-то импортируют. И вот мне кажется, что, опять-таки, сумасшедшее неравенство между государствами в мире мы увидим через буквально 10 лет государства, в которых, медицина, здравоохранение, уход за больными, уход за стариками, креативный класс, развитие технологий, науки – будет буститься какими-то невероятными темпами, и эти государства будут расти, и, возможно, мы увидим новые клюшки по ВВП, обращаю на это внимание, потому что мы сейчас все привыкли к стагнационным ВВП. Мы привыкли к тому, что ВВП растет только в развивающихся странах. А мы, возможно, в развитых странах снова увидим какие-то новые значения, не предугаданные на данный момент времени. И это будет проекция работы государства с государственно-частными партнерствами и интеграцией вот всех возможных функций ИИ в свое начало. Но для этого, конечно же, я тут соглашусь, что те люди, которые сейчас управляют этими государствами, должны быть более открытыми. И вот этот вот недавний пример Трампа и Маска, на мой взгляд, он был очень показательным, но, к сожалению, недолгим. Что-то произошло, так скажем. Да? Вот это очень интересно. Как они будут взаимодействовать с молодым?
Ты зафигачил сразу 10 тезисов. Вот смотри, можно я поспорю с одним из них, первым? Ты сказал следующее. Законотворчество опаздывает за реальной жизнью. Внимание, я полностью согласен.
Систем запаздывает.
Полностью согласен. И теперь, внимание, я считаю, что благодаря ИИ может обеспечить персональное или персонифицированное, или узкосегментированное, как хотите назовите это, законотворчество, которое будет на лету создаваться. Вот это можно сделать. То есть скорость создания самого закона, а что такое законная норма, да? Какой-то если, то иначе. Если совершишь вот это, то будет вот это, а иначе вот это. Она ускоряется благодаря искусственному интеллекту в миллиарды раз. И, как следствие, у тебя возможна ситуация, что раньше подавали в неделю какой-нибудь там, не знаю, Госдуму 20 законов, а сейчас в неделю будет 200 законов подаваться, или 2000 законов, или 2 миллиона законов, или вообще не подаваться. То есть этот орган законодательной власти поменяет свою функцию не сегодня. Ребят, не сегодня. Но в перспективе на совершенно другую. На то, чтобы, по сути, валидировать или одобрить законы, которые ИИ прогоняет перед их запуском, соответственно, в исполнительную власть. Одобрить. Просто валидировать какими-то группами элиты или группами держателей активов тоже элиты. То есть, понятно, об этом я говорю. И такая функция, во-первых, потребует гораздо меньше народных представителей, потому что они будут не творчеством заниматься, а валидацией. Раз. Будет гораздо быстрее осуществляться, потому что у тебя либо принятие решения будет да или нет. В общем, все, что ты делаешь, сидишь, чтобы читаешь да или нет, читаешь да или нет, читаешь да или нет. У тебя твоя цифровая подпись, которая является для системы принятия решений валидатором. И все. Ты как этот блокчейн-чувак-валидатор, только вот да-нет, да-нет, раздаешь по 500 законов в неделю. Один.
Ребят, предлагаю вернуться к инвентаризации направлений, в которых государство сможет использовать искусственный интеллект. Вот мы поняли, что это управление инфополем. Мы начали с этого почему-то, сказать, очень активно зашли. Но Леша прав, есть функция государства как сервиса, и есть собираемость налогов, и она точно уже становится все более эффективной и прозрачной, и это будет, очевидно, галопирующими темпами наращивать, потому что это очень важная для государства история. Есть, в принципе, финансовый контроль, который тоже, если брать Россию, эффективно развивается и становится все более и более вездесущим. А с приходом цифрового рубля или любых других цифровых валют это станет просто тотальным, потому что можно будет последить движение любого токена, любого рубля через все кошельки, которых он был когда бы то ни было. Что еще? Вот из важного, куда зайдет искусственный интеллект и что повлияет на государство и на нас.
Массовое наблюдение станет нормой. Если сегодня за тобой смотрят камеры и принимают одно решение о том, что ты на скорость превысил или нет, например, то завтра у тебя единое хранилище векторное твоего поведения по Максиму. Вот что он сегодня делал, глядя в экран своего телефона? Что он делал, когда гулял по пляжу, там, замечательному Бангтао? Как он общался со своей женой, да, со своими детьми? Как он общался со своими коллегами, со своими партнерами? Как он общался с инвесторами? Что он в этот момент говорил?
Почему
что
такие дурацкие очки, действительно?
Что он записывал в качестве, соответственно, саммари после всех этих разговоров своих индивидуальных? Что у него в календаре стояло? Какова у него занятость? Реально, какова производительность его труда? Сравним, собственно, занятость Максима в календаре с его кошельком. Что-то он как бы, его трудозатраты приводят к каким-то там апсайдам или не приводят. Вот эту всю историю соберем и скажем, Максим у нас, значит, на десяточку, чувачок. Не то, что Никита. Никита у нас на троечку. Он ничего не делает, сидит на жопе и не превращает собственное время в общественно полезный результат. Вот массовое наблюдение и предиктивная аналитика – это то, что мы получим повсеместно благодаря искусственному интеллекту.
То есть сбор данных и по сути, то, что ты сказал, но не назвал – рейтингование граждан относительно друг друга и выводы из того, какое поведение или какую продуктивность можно
отнять. И прогноз поведения. То есть Максим, скорее всего, не будет стрелять в 83-летнюю женщину или там душить ее. А вот Никита может такое сотворить, с дуру. Вот, понимаешь, да? Поэтому как бы за Никита
присматривать. Как это сказать? Вот чтобы нас поняли наши слушатели финально. Если раньше государство действовало на некие сектора, сектора экономики, сектора людей, например, люди там определенного возраста, пола или региона, местоположения,
нации,
компании, корпорации. То есть есть некие, да, некие большие области. Раньше государство действовало на большие области. То сейчас возможности кардинально меняются на действие персонифицировано. Вот об этом мы говорим. И любая функция государства должна стать персонифицированной. Например, безопасность, как сказал Никита, оценкой каждой личности, поведенческого фактора. Безопасен ли человек или опасен? Происходит с ним что-то опасное или не происходит? Можно его сегодня выводить водителем автобуса или нельзя на рейс? Можно ли сегодня ему доверить какую-то важную задачку или нельзя? Следующий уровень – медицина. Она должна быть персонифицированной на уровне государства. Тогда это будет эффективнее, люди будут жить дольше, платить дольше налоги. Собираемость налогов, безусловно. Безопасность государства внутри и вовне. Это тоже персонифицированная функция, причем желательно обладая данными ко всем людям на Земле. Представьте себе, какая сверхзадача стоит перед каждой разведкой мира знать обо всех людях на Земле и персонифицированно подходить к тому, насколько они опасны конкретному государству или конкретному действию, как они между собой связаны. Это тоже функции, которые будут так или иначе решаться при помощи больших данных и некого, возможно, сверхинтеллекта. И этот же сверхинтеллект, зная о множестве, не просто множестве, давайте так, это нужно сказать, это невероятное количество данных, которые нужно обработать, человек не способен этого сделать уже сейчас, поэтому мы говорим, что искусственный интеллект отличается от человека в том, что он обрабатывает очень много данных. А представьте себе, если это будет сверхинтеллект, он будет обрабатывать настолько много, что это просто невозможно даже проследить в рамках одного решения.
Ребят, вот можно ли сказать, как вам кажется, такое, вот говоря о государстве, искусственном интеллекте, что сейчас формируется большое количество, прорастает большое количество таких микросервисов, говоря терминологии IT, параллельно с этим начинает собираться большое количество данных, камеры, информация о финансах, о поведении и так далее, по гражданам, организациям и так далее, что в совокупности фактически может стать единой шиной, и мы получим такую вот государство as a service, если можно выразить, огромный, невероятный цифровой комплекс, программный комплекс, состоящий из большого количества микросервисов и огромного количества данных, и, возможно, у этого всего хозяйства появится некий сверхразум, который всем этим рулит. Вот видите ли вы такую конструкцию?
Я пока не вижу конструкцию, связанную со сверхразумом. Я пока... Ребят, нам надо задать рамку, что есть сверхразум, иначе в разговоре. И чем он, этот сверхразум, от не сверхразума отличается. Это первое. Я не вижу пока такую рамку. Я вижу другую рамку. Я вижу, что данные...
Условно AGI, Никита, вот как бы...
Ну, суперинтеллидженс, это большой диалог, я бы его вынес как отдельную тему. Прям реально прикольный диалог. Я сейчас вот точно вижу следующее, что скорость обработки и интеграции данных, персональных данных, что происходит с тобой, со мной, с Лешей, со всеми вот слушателями нашими, она увеличится на десятки порядков. И упростится их обслуживание. Точка. Упростится настолько, что на базе этих данных можно будет, а теперь, внимание, третий такой элемент контроля власти, на базе этих данных можно будет с высочайшей точностью давать алгоритмический доступ. То, с чего мы начинали. Доступ к кредиту, к медицине, к образованию, в транспорт, к женщинам, если мы говорим о выборе женщины через онлайн-сервисы, мужчине или мужчинам, женщине, неважно, партнера, к доступу по интеллектуальным характеристикам, доступ по безопасности, характеристикам безопасности, доступ по культурным нормам на самом деле каким-то, ко всему, в том числе к селективному выбору продуктов для тебя персонально в там, Озоне, Амазоне, где бы ты ни жил. Вот это третий шаг. Если у тебя есть массовое наблюдение, предиктивная аналитика, то у тебя есть и исполнительная власть. Доступ к оружию, доступ к чему надо. Или давать, или не давать. Вот и все. Так как мы, в общем-то, граждане городов, то вся городская инфраструктура представляет из себя инфраструктуру доступов в аккаунты, в учреждения, в места. Понимаете, да, мы живем ну, как бы территориально привязано как в информационном поле, так и в локально-географическом. Соответственно, все, что связано с доступом, будет в десятки миллионов раз упрощено. И это будет элемент супервласти. Не суперинтеллидженс, а суперпауэр. Это разные вещи в моей терминологии. Вот. И дальше Вот это вот алгоритмическое управление доступом, это, по сути, что? Это некополитическое явление, которое как раз выражено в социальном оценивании, в поведенческом рейтинге, в паспорте доверия, в паспорте... Ну, почему я тебе даю доступ? Потому что ты такой, а я другой, и мы тебя как-то взвесили. Вот.
Никита, можно я у тебя приму пас? Приму
давай,
пас.
Забирай.
Я вот чувствую, что важно сказать следующее. Когда мы с вами проходили момент, когда не было баз данных.
Да.
В 90-е годы баз данных не было, все было на бумажке, и взаимодействие государства между собой, между своими органами длилось месяцами, иногда годами. Это давало определенные свободы и преимущества гражданам. Да. Потом у нас появились базы данных, они стали разрозненными, но они уже ускорили обмен информацией. Что произошло сегодня в развитых государствах? Базы данных, как говорит Максим, сверхискусственный интеллект, они стали объединены. И появились те люди, их, кстати, немного в развитых государствах, со спецдоступом, которые действительно в одном окне могут собрать информацию из тысяч баз данных, находящихся в попечении государства. И это уже, на мой взгляд, возникает вот как раз не интеллект, конечно же, искусственный, который всем этим управляет, но прообраз будущего искусственного интеллекта, который будет иметь доступ ко всем этим разрозненным агентам, ко всем этим базам данных, ко всей этой информации, он именно так появится. А теперь, внимание, вопрос. А вот кто иметь будет доступ к тому методу размышления, который этот алгоритм использует? У кого будет узурпирована власть, понимание, как этот алгоритм, отдельно взятый или общий, действительно действует? Какие в нем заложены нормы, какие в нем заложены правила? И вот эта узурпация, она может произойти на уровне технического задания, которое где-то было утверждено и передано, оно может быть произойти на уровне входящих данных, которые попали в эту систему, и, обращу внимание, могут попасть с ошибками, и это тоже никто может не проконтролировать, потому что реально, ну, ошибки совершаются всегда при передаче данных, это частый случай. И третье, есть еще отдельно взятые люди, программисты, которые могут это техническое задание исполнить на свой лад. Иногда захардкорить одной строчкой,
кривожопа.
Что... Кривожопа. И вот, с одной стороны, есть исполнительные, невероятные руководители исполнительных компаний, типа Альтман, Маск, значит, и другие. С другой стороны, есть уровень обычного программиста, или, там, скажем, высокоразвитого, крутого программиста, который на уровне кода что-то, значит, не так описал, или неполно описал, или вообще у него рука дрогнула, или он сознательно это сделал, разговаривая со своим ассистентом чата GPT, и такое наделал там внутри, что мама родная, да, значит, ожидая определенного случая.
Разрешил ему разбирать сложные этические проблемы на свой лад, например.
Да, а потом еще пришли люди...
В тему, которую, как вы знаете, я люблю касаться, открою еще разок этот портал лад, то есть работа с искусственным интеллектом настолько сложна, и настолько много людей находится внутри этого контура, что не факт, что все они с одной стороны, понимают, что происходит, с другой стороны, действуют достаточно здраво. И прежде всего здесь, конечно, меня интересует, снова возвращаясь на более высокий уровень, к государству, то, что вот эти пожилые благообразные мужчины, которые сегодня соседают в сенатах, парламентах и возглавляют правительство, а также страны, ни хрена не понимают, что там делают Альтман, Маск и их команды. И вот... где там может пройти разрыв этого всего, и, грубо говоря, когда условный Трамп будет организовывать лабораторию по созданию условного, не дай бог, оружия нового поколения, нового искусственного интеллекта, чем будут руководствоваться продакт-менеджеры и программисты, и всякие промпт-инженеры внутри этой команды, это большой вопрос. И вот как вы думаете, как к этому вообще относиться? То есть, вот, если честно, меня это беспокоит.
Мне, честно говоря, немножко страшно. Даже вот знаете, в каком контексте? Вообще специалистов, высоколобых специалистов по искусственному интеллекту, ну, их пара тысяч, ребят, в мире. Те, кто пишет крутые книжки, их вообще 20. Ну, публично это все выражает там, и так далее. Это очень-очень-очень маленькая группа людей, такая scattered around the world, разбитая там на кластеры вокруг. В том же OpenAI работает, ну, реально, там, не знаю, 20 крутых инженеров. Ребят, это очень маленькая группа людей, которая, в принципе, может работать с такой сложности, комплексити вот систем. Просто мало. Инженерная элита, суперэлита. это их гораздо меньше, чем чиновников, их гораздо меньше, чем алгоритмизаторов, их гораздо вообще, чем всех, это очень просто маленькая группа людей. И то, что эти люди сегодня, так сказать, контролируются у источника, что это значит? Это значит, что у каждой кровати сотрудника Альтмана точно где-то рядом стоит сотрудник ЦРУ с пистолетом у виска. Вот это единственный способ, как, в общем-то, их менеджерить. Ну, то есть есть какой-то закон, есть исполнительный орган, который этот закон исполняет, как публичный, так и непубличный. Вот. В остальном, признаюсь, я вообще не понимаю, как можно это, этим управлять, потому что люди, которые имеют этот доступ, разбираются в этой как бы сложности системы и ее развивают, они очень сильно опережают всех остальных, потому что, они находятся в таком, так сказать, порочном круге. Они имеют доступ к суперинформации, переиспользуют суперинформацию со своими суперзнаниями и тем самым находятся всегда на шаг впереди тех, кто дальше используется этими платформами как пользователи уже сквозь фильтры, которые эти люди устанавливают. У них очень высокая власть, ребят. Огромная. Что с ними делать, вообще не понимаю. Просто даже в голову не приходит. И без них ни хрена не получится. А с ними полный кошмар и ужас. Они куда властнее, чем Цезарь и его абсолютная власть, как диктатор в Риме.
То, что точно как бы это мы адресуем сейчас к нашему предыдущему выпуску про неравенство. Вот, ребята, если не смотрели, рекомендую посмотреть на том же канале «Визионеры», где вы сейчас находитесь. Недавно выпуск про неравенство разного рода. Интеллектуальное, экзоциальное, финансовое, биологическое и так далее, которое, в общем, во многом тоже диктует то, как будет жить человечество будущего. Однако вот здесь действительно мы говорим о каком-то гипернеравенстве. То есть получается, очень мизерный процент человечества получает настолько большие возможности благодаря своим когнитивным качествам и такие большие ресурсы благодаря тому, что они создали, что фактически можно стать серыми кардиналами мира. То есть мы там не можем знать, не получится ли вследствие этого буферного периода, где находится сейчас человечество, переход из доцифровой сферы в государстве в такую постцифровую, когда уже все там, все эти микросервисы рулят, все данные собраны. Вот никто не знает, не сменится ли власть. Мне только пришла в голову мысль, что, ну а почему бы по ходу вот этой вот пересборки государства людям, которые понимают, как это работает, не сделать так, чтобы оно работало в их интересах. Может быть, не буквально, может, мы не будем их видеть.
А ты сейчас говоришь,
что вообще не верю в это, Максим. Сейчас... Вот в это не верю. Так никогда не было. Никогда не было в истории человечества, чтобы те, кто придумали, реально заботились о том, о большем, вернее, чем чтобы это просто работало. То есть те, кто придумывают, вот я не согласен с Никитой, и Макс, с тобой не согласен тоже, потому что люди, которые придумывают, они заботятся только о той вещи, которую они придумали, чтобы она работала. Вот, конечно же, «Черное зеркало», великолепные сериалы, там много было, прости, Никита, много было примеров, как создатель до последней секунды своей жизни заботился об уже предавшем его алгоритме, там такие сериалы тоже были, такие сюжеты, что есть алгоритм, а о нем создатель заботится до последнего и верит, что этот алгоритм работает правильно, искусственный интеллект, а он на самом деле уже настолько изменился в себе и продюсирует совершенно другие смыслы, но скрывает от создателя, что в итоге убивает создателя, например, да? Но вот те люди, которые сейчас эти алгоритмы создают, они вряд ли вкладывают в них, и им вряд ли интересно нечто большее, чем просто создать. А вот те люди, которые рядом находятся, рядом, они делают так, чтобы пистолеты, о которых сказал Никита, значит, обезопашивали создателей, чтобы те все-таки создали что-то полезное для тех, кто рядом. И вот те, кто рядом, принимают решение, а как это использовать, с какими ограничениями, для чего, для каких нужд и так далее. И мы этих людей, ребята, не знаем. Эти фамилии неизвестны. И нам, наверное, с вами будут известны ровным счетом никогда. Вот эти люди будут принимать решения, а не те, которых мы знаем.
Да бог с ним, кто конкретно. Важно другое, на самом деле. Ребят, смотрите. Если раньше мы предполагали, что переизбрав правительство любым известным способом, через революцию или через публичные выборы, или представительные выборы, мы можем поменять свою жизнь. Вот такое у нас предположение было, и какое-то время даже работало, пока не испортилась машинка. Мы тем самым могли рассчитывать на то, что мы судьбу поменяем. А сейчас как будет происходить процесс? Такое тонкое поведенческое программирование. Мы считаем, что мы кого-то выбираем, но программируется не наш выбор, а основание для выбора. То есть на основании чего мы выбираем что-то. И я, как человек, который участвует с самого основания рынка рекламы, клянусь, парни, что нихера в этой жизни не выбираете. Вот 80% вам подсовывается, и вы тонко поведенчески программируетесь. Вы, ваши жены, ваши дети, постепенно, аккуратно, невидимыми стимулами, рекомендациями, то, что называется рекомендациями, легким подталкиванием, но 10 тысяч подталкиваний за 10 лет определят ваш выбор на 10-й год. Вы будете считать его своим. Определят, и все. 10 тысяч подсунутых статей, 10 тысяч подсунутых рилсов, 10 тысяч подсунутых, что там вы потребляете в качестве источника для собственного выбора. И вот здесь, если раньше-то мы смотрели на тонкое поведенческое программирование, как на человеческое поведение, внимание, то есть кто-то мотивирован нас запрограммировать, вести себя в свою пользу, кто-то, то сейчас, благодаря искусственному интеллекту, этот кто-то убирается. Даже обвинить, блин, некого, понимаете? И вот эта вот группа людей, 2000 человек, реально порядка 2000, которые во всей крупнейшей инфраструктуре и AI участвуют, вот, она очень-очень небольшая, которая, в общем, может влиять на это тонкое поведенческое программирование через интерфейс в виде чат GPT, даже не намеренно, очень легко. И да, может влиять благодаря тому, что там стоит человек с пистолетом, а с другой стороны стоит какой-нибудь комиссар. Понимаете слово комиссар, да? То есть красный политический идеолог, который ему подкидывает идейки, как надо себя вести, что хорошо, что нет, что государство надо, что не надо. Тот самый человек, которого мы не узнаем. Но это тонкое поведенческое программирование.
Не обязательно красный.
Может быть, и синий, да, просто комиссар. Да вообще, пофиг, какого он цвета. Может быть, и радужный комиссар. Обратите внимание на количество гейских браков вот, благодаря появлению радужных комиссаров. Они резко возросли, резко выше, чем природная норма. Сори. Вот. Да, в общем, короче, тонкое поведенческое программирование – это суть этой власти. Она перестает быть такой топорной и становится непрерывной, тонкой, воздействующей на тонкий слой наших чудесных, неокрепших душ. Чем моложе мы, тем хуже воздействует.
Вот я бы тут зацепился за историю по поводу того, что сказал Никита, мы не будем знать, кто принимает решение. Да, это, пожалуй, главное, о чем мы сегодня разговариваем. О том, что покуда алгоритмы созданы людьми и предсказуемы, их можно вскрыть, то, по крайней мере, ясно, кому предъявить претензию или с кем поговорить, кому пойти за... решением, если нужно рассудить. А вот тут не то чтобы нет такого человека. Он есть, но просто это не человек, это сущность, которая размазана тонким слоем, можно сказать, по всей планете. И вопрос ее мотивов, вопрос того, в чьих интересах она действует. Вот давайте этого коснемся. Мне кажется, мы уже движемся к финалу, поэтому кажется, что нужно какую-то такую вишенку на торте дорисовывать. Вот видим ли мы, что в процессе всего этого, всей этой эволюции, огромное количество данных, и все мы алгоритмизированы, предсказуемы, отрейтингованы как граждане, наделены теми или иными правами, согласно тому, как мы косячим или не сильно, или наоборот, гигей, вошли в эти 2000 самых лучших, поэтому получаем специальные права. Это все, все микросервисы срослись и стали единой шиной, это большая цифровая платформа государства, и всем этим рулит единый алгоритм. Вот как вы полагаете, эта история будет кому-то подчиняться, человеку, будет действовать сама, ну там, как такой цифровой бог, который, которому все доверяют и таким образом отдали мандат на принятие решений. Каковы опасности и, может быть, плюсы от того, что такого рода история будет функционировать? Потому что плюсы тоже есть, там, вспомним, автопилот Тесла, который спасает жизни, реагирует быстрее, чем водитель на какие-то опасные ситуации.
Блин, плюс, может быть, миллион, ребят. Леш. Ну, Леш, да, интересно, правда. Давайте просто пообсуждаем.
Слушайте, ребят, значит, у меня есть четкое на этот счет представление, когда это произойдет. У меня нет сомнений, что это произойдет, но когда, я вам скажу точку. Когда человеческая раса поменяется на некую гибридную модель между человеком и киборгом. То есть, когда мы перестанем быть человеком, который, давайте так скажем, конечен с точки зрения жизни мозга, вот тогда произойдет переход веры в алгоритм. Потому что мы сами станем порождением алгоритма. То есть, вот в момент, когда мы люди-люди, человечки, у нас есть ручки, у нас есть головушка, и можно нас каким-то образом умертвить там, или что-то еще, мне кажется, мы не отдадим власть никакому алгоритму. Они могут быть помощниками, там, как угодно их назови, но рубильничек мы сохраним по полной, как мы можем сохранять,
со всеми нюансами. Он будет чужаком.
Да, он будет чужаком. Но как только мы сами примем ответственное решение для себя жить вечно в другом теле, возможно, неком кибернетическом, а возможно, это вообще будет облако, ребята, это реальность, куда мы, может быть, попадем с вами, или наше отражение, может быть, наши дети туда придут. Вот в этот момент времени поменяется менталитет, ментальность, не знаю, поменяется ДНК человека, потому что он сам станет алгоритмом. Мы поймем, что наш мозг — это вот не вот эта коробочка, а некий набор битов, байтов, которые там транслируются уже дальше, живут самостоятельно, более того, еще и пользу приносят. Вот в этот момент времени произойдет индульгенция на такое.
Помнишь, когда Маск спросили, кто там, Лекс Фридман, что ли, по-моему, спросил его, он говорит, какой был вопрос вы задали Господу Богу? Он такой задумался, подвис и говорит, what's beyond the simulation? Такой вот, что за рамками симуляции, имеется в виду мировой симуляции, мировой, как это правильно назвать-то?
Вселенская матрица.
Вселенская матрица, да. What's beyond the simulation был его вопрос. Он был такой, знаешь, ну такой прям не бровь, а в глаз к нашей теме. Я, можно включу в эту тему вот что? Ребят, смотрите, давайте не погружать в нуар наших слушателей, потому что искусственный интеллект — это лучшая медицина, искусственный интеллект — это лучшее образование, искусственный интеллект — это меньше преступность, искусственный интеллект — это качественный выбор партнера, искусственный интеллект — это более качественный выбор сотрудников, искусственный интеллект — это больше денег для каждого, потому что производительность труда в среднем вырастет, значит, у всех, даже у самых бедных вырастет уровень жизни. Искусственный интеллект — это колоссальные блага, которые достанутся всем. Кусочки этих благ достанутся всем. Это то, ради чего мы его придумали на самом деле. Вот, но мы попадаем в среду, где можно перефразировать эту известную фразу, не помню, опять же, какого-то великого чувака, который сказал следующее. Те, кто меняют свободу на безопасность, не заслуживают ни первого, ни второго. Искусственный интеллект — это обмен свободы на комфорт, на безопасность. Прямой обмен свободы на комфорт. Хочешь ты этого или не хочешь? Вот. А дальше, соответственно, все фильмы, связанные с тем, кто его контролирует, это в пользу фильма. Ну, давайте возьмем какой-нибудь «Терминатор Дженезис». Вот я здесь с ребенком посмотрел недавно. Там о чем речь? О том, что надо будет контролировать не искусственный интеллект, а машину времени, которая способна контролировать искусственный интеллект, пока он еще не родился. Об этом. И направлять постепенно будущее в том месте, где он не восстанет против людей и не устроит вот эту вот войну машин и биологических мешков, кожаных мешков.
Ребят, я предлагаю в финале нарисовать картинку следующих 7-15 лет с точки зрения того, как может развиться мир в этом смысле, как именно искусственный интеллект будет влиять на власть и в каких географических локациях это будет заметно наиболее ярко. Я попробую предварительную конструкцию собрать, потом прошу вас дополнить. Значит, итак, сейчас мы на некой фазе подступления к тому, чтобы государство, бизнес и вообще все вокруг становилось нашпиговано искусственным интеллектом, алгоритмами, которые будут не просто решать как локальные задачи, а буквально предопределять жизнь. Пока мы живем на уровне лоскутных таких небольших микросервисов, но постепенно они будут интегрироваться. И обогащаясь данными о каждом из нас и обо всем вокруг юридических, физических и любых лицах и проекциях, будет, с одной стороны, рейтинговать все это, с другой стороны, предугадывать поведение этих самых персоналей и компаний. Очевидно, что главными правофланговыми, если можно так выразиться, главными зонами развития будут США и Китай. Они сейчас находятся в жесточайшем, в этом смысле, таком вот... Они зарубились на конкуренцию, и видно, что и те, и другие не готовы выступать. У Китая есть для этого свои основания и история с культурной подоплекой, реваншизмом и желанием дать жару после того, как их унизили в 19-20 веках. У США есть на то свои основания, ну, хотя бы для того, чтобы их не сместили с позиции государства номер один. И там есть достаточно компьютера, процессорных мощностей, хотя как будто бы у США чуть побольше.
В 10 раз больше.
И там достаточно электричества.
В 10 раз больше у США.
Ну, класс. И там есть электричество, и там есть головастые люди и разработки, которые дают надежду. Постепенно эти микросервисы и данные будут собираться в комплексы, значит, мы все будем окутаны этим хозяйством. Большой вопрос, как в процессе этой пересборки будет себя вести технологическая элита, захочет ли она свою часть власти или не захочет. Это может на многое повлиять. Гипотеза Леша не захочет, потому что они другие по психотипу. Типа они не про власть. Может быть. Может быть, а тем хуже. Потому что те, кто про власть, все еще ни хера не понимают, что делают те, которые про технологии.
И поэтому, возможно, будут этим микроскопом забивать не те гвозди. Или даже не гвозди, а ядерное оружие будут забивать или что-то подобное. Что еще, вот не пытаясь кошмарить, а наоборот, просто пытаясь как-то вот набросать сценарии какого-то более-менее реалистичного будущего, можно добавить к этой картинке для того, чтобы составить представление об ожиданиях?
Кибервойна будет, Леш. Total Cyber War.
Леш, твое мнение?
Мое мнение такое, что вот мы получим большое количество пользы от того, что технологический процесс идет вперед, идет очень быстрыми темпами. Мы движемся к сингулярности. Напомню, что есть такой популярный ныне термин «технологическая сингулярность». Есть несколько различных трактовок, как это правильно понимать, но та, которая мне нравится, звучит следующим образом. Сингулярность — это момент времени, когда количество изобретений всего прошлого человечества сравнивается с количеством изобретений в моменте. И вот в этот момент времени возникает технологическая сингулярность. И мы идем к этой точке. Мы идем к точке, когда персонификация будет повсеместной. Мы будем к этому настолько привычны и требовать ее везде, что она станет для нас будущим я и будущим взаимодействием. И последнее. Сила одного. Один разработчик, который вершит какие-то судьбы миллиардов людей в рамках программного кода. Один программист, который заслал какой-нибудь специальный бэкдор, чтобы рано или поздно искусственный интеллект сошел с ума. Один владелец компании, который владеет каким-то большим искусственным интеллектом. И один правомочный человек в стране или в мире, возможно, который всем этим еще может управлять с точки зрения силы или требования. Я это все вижу.
Никита? А я думаю, что человечество найдет баланс. Баланс между тоталитаризмом и разнузданностью. Я думаю, что человечество покачает на этих волнах какое-то время, и дальше мы придумаем фильтры, которые позволят ограничить и власть имущих технократов, и власть имущих бюрократов, таким образом, чтобы они не сильно нам мешали жить. Но часть своей свободы при этом мы, еще одну часть свободы мы отдадим, пожертвуем ей. Вот, поэтому время флибустьеров, новых флибустьеров, скорее всего, будет только в космосе.
Любопытно у вас получился разговор. И очень забавно, что мы зашли вот в такое время и живем в таком количестве турбулентностей, которые живем сейчас, после того, как буквально недавно был констатирован конец истории. Вот очень иронично, конечно, человеческая история во всех смыслах. Помните, Фукуяма написал книжку, и там это была целая такая школа мысли, то, что история закончилась. В принципе, человечество как-то утрамбовалось географически, организационно, и все более-менее понятно. А сейчас, похоже, мы зашли в цикл таких изменений, которые, быть может, еще и не были прежде.
Просто Фукуяма не читал Щедровицкого, вот, и не знал, что такое технические революции, и что мы находимся в раннем цикле четвертой промышленной. И промышленная — это значит технологическая революция. Вот, и на выходе из каждой революции, которая занимает там лет 150 примерно, человечество совершенно меняется как общество. И человек меняется как личность очень сильно. Поэтому мы сейчас в новом цикле. Вот и все.
Да.
Его первый четверть.
В общем, история показывает, что власть никогда не остается бесхозной. Она очень эффективно, эта власть впитывает лучшие изобретения, и эти изобретения ее усиливают, как правило, всегда. Печатный станок подорвал власть церкви, радио стало оружием пропаганды, телевидение тем более, интернет инструментом корпораций, а сегодня и государств. Но и в этом смысле уникален. И он может быть не только инструментом усиления власти, он может быть самой властью. И какой-то момент заместить людей. И вот разговор об этом мы начали, но можно продолжить каждому из нас самим собой, а также в процессе наблюдения той реальности, которая заворачивается за нашими окнами.
Максим, и сейчас самое важное, надо сказать, что мы сидим сейчас в бабле ИИ видеохостинговых платформ, которые ограничивают нас, значит, среди других каких-то видео. И вот чтобы вырваться из этого бабла и показать будущее реально другим людям, максимально охватив, пожалуйста, лайки, колокольчики, подписочки. Нам очень важно, потому что мы иначе не выйдем из бабла никогда. А можно это сделать, только прерывая алгоритм.
Да, вы можете помочь распространению этой правды о жизни, И иронично, и неиронично сказано. И, кстати говоря, подписывайтесь заодно на наши телеграм-каналы. Мы забываем об этом говорить, а надо бы чаще. У каждого из нас есть свой источник рассуждений, которым мы в том числе пишем о том, что думаем про мир будущего и мир бизнеса, о всем том, что занимает нас ежедневно. На этом все. Спасибо за ваше внимание и пока.